Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях священник храма Воскресения Славущего на Успенском Рашке, протоиерей Андрей Ткачев. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Имя Христово да будет на вас и с вами.
Сегодня тема нашей передачи – духовное воспитание. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Андрей, скажите, пожалуйста, в чем необходимость воспитания в воскресных школах? В чем цель воскресной школы?
Воскресная школа – это такая нагрузка для ребенка, дополнительная к его школьным занятиям постоянным в обычной школе, с тем, чтобы восполнить те пробелы в церковном знании, которые неизбежно возникают при отсутствии закона Божьего в наших учебных заведениях. Если бы у нас был закон Божий в наших школах, институтах, университетах, какое-то, значит, было время для молитвы, для писания, для беседы о важном, о вечном, то, конечно, мы бы лишились бы необходимости собирать детей в воскресные дни в наших храмах. Значит, но поскольку секулярные эти все процессы, они отделили одно от другого, и в школе образование чисто светское, абсолютно светское, есть необходимость восполнять этот пробел. Нет, знания-то нужны, нужны знания. Элементарные знания. В результате этих попытки подачи элементарных знаний кто-то просто приобретет право называться образованным человеком, потому что быть образованным человеком, не читавшим Библию, мне кажется, это абсурд. А кого-то это может коснуться, не всех. Глубоко затронет его сердце, и из этого такого случайного, такого глубокого попадания семени в сердце, возможно, вырастет нечто большее. То есть какой-то ребенок, может быть, загорится желанием глубже узнать, больше там, потом, значит, молиться, так далее. Какой-то процент детей такой будет, но не вся масса. Общая такая средняя масса, значит, учащихся, она будет несколько причесана вот, с точки зрения богословских знаний, приобретет большую, так сказать, вот такую некую духовную культурность, и у них расширится поле возможностей для дальнейшего роста. Вот этому служат церковные, воскресные церковно-приходские школы.
А большая нагрузка?
Ну, они все разные, церковно-приходские школы. Их вообще наладить не так-то просто. С точки зрения технической, нужно желание детей и родителей, плюс помещение, ну и люди, которые могут вести. Но самое сложное, мне кажется, в этом всем, это люди, которые могут вести.
Угу.
Понимаете?
Какие качества должны быть у человека, который...
Как у хорошего учителя. То есть, вот, допустим, каждый из нас учился в школе, да, мы все учились понемногу. То чему-нибудь, как-нибудь. Но кто из нас вспомнит всех своих учителей? Ну, может быть, не каждый. А кого вспоминает человек быстрее всего и раньше всего? Наверное, тех, кто вкладывал, кроме знаний, душу в человека, да, и это чувствовалось учениками, кто прочитывалось мимо текста, что вот отдает себя человек. Плюс тот, кто пытался заинтересовать или заинтересовал своим предметом учащихся. Вот эти люди, они запоминаются, они, может быть, даже как-то ведут по жизни впоследствии своих учеников, сами того не знаю, не подозревая об этом. Вот. Такие же качества нужны от преподавателя закона Божия. То есть закон Божий не может быть скучным. Если уж ты преподаешь тем, кто сам пришел, уж одно дело преподавать тем, кто вот волен-снолен, сидит и слушает, то, конечно, они могут там спать, крутиться там, или там, играть на мобильном телефоне. А если ты сам пришел, то закон Божий не имеет права быть скучным. Вообще ничто нельзя преподавать скучно. А тем более закон Божий. Это вообще интереснейший предмет. Здесь нужно, конечно, разобраться с тем, как подавать материал людям, исходя из возраста, из общего уровня нравственного роста. Что по-разному, о сожжении Содома и Гоморры по-разному можно рассказывать там, людям 3 класса, например, и 12, и 11 класса, там, или 10, правда? Там и другие такие вещи. Там, что-то можно рассказывать, что-то нельзя рассказывать. Что-то нужно превращать в игру, что-то нужно, так сказать, адаптировать, а что-то нужно прямым текстом называть уже. В общем, это такая непростая вещь. По сути, это проповедь. По сути, проповедь – это поставлена на поток, методичная, регулярная проповедь. Не просто там по вдохновению, когда захочу, а регулярная, значит, с некой периодичностью. Это регулярная проповедь, регулярное таки, знакомство детей с миром Божьих мыслей, Божьих слов, священных событий. Это попытка завести детей в этот, вот, в этот сложный мир веры. То есть простой одновременно, да, и тем не менее все-таки сложный. что вопросов иногда больше, чем ответов. Вот. С одной стороны, Бог прост, и мы находим все вместе с Богом. Смысл жизни и саму жизнь. А с другой стороны, все очень непросто бывает.
А в чем следует делать акцент в духовном воспитании?
Я думаю, знаете, что вот чисто знаний набить в человека, да, так сказать, вот зарядить его знаниями, угу. это легче. То есть, например, под запись, под запоминание, например, там дать, там, выучить там, 12 апостолов имена, там, угу. выучить там, то-то, то, от сих до сих. Там, значит, вот. Подобно таблице умножения можно так заучивать какую-то такую информативную базу такую, там, с именами, датами. Вот. Если все это, но это как раз не самый лучший способ, потому что если все это будет забито в человеческую память, оно может не дать никакого эффекта. История – это ведь не даты и не имена. Это интерпретация, это видение процесса, это попытка угадать смысл событий, попытка вообще понять, могло ли быть иначе, ну и так далее. Вот. Священная история – то же самое. Это действие Бога в мире людей. И от закона Божьего я лично ожидаю, например, если уж заниматься законом Божьим, то чтобы человек выносил какие-то жизненные принципы. То есть нужно постараться сделать какие-то жизненные какие-то принципы руководящими. Например, принцип трудолюбия, принцип угу. послушания, принцип терпеливого смирения, то есть вместо бунта и ропота. Там какие-то такие принципы заложить в человека как модели, как такие модели поведения, такие руководящие принципы жизни. Вот если это ввести в человека, ну, смысл, например, есть такие дети башковитые, такие пометливые, которые все быстро схватывают, но, например, совершенно не умеют себя вести. Ну, смысл от такого хулигана, который все знает наизусть. Угу. Понимаете? Вот. Есть такой роман Голдинга «Повелитель мух». Угу. Это Нобелевский, Нобеля по литературе получил за эту книжку. Книжка такая... Такое с оглушительным эффектом. Он хотел написать книжку про то, как бы резвились молодые дети, маленькие дети, попав на обитаемый остров. Начал ее писать. Ну, там якобы война, разбили кать, там, корабль, там они спаслись. И они попадают, как робинзончики такие, попадают на остров. И вдруг у него получилось так, что вместо... Они там один день не резвятся. Едят какие-то там финики, бананы какие-то там дикие растущие. Их там понос пробирает всех, естественно. Там потом они пытаются где-то прятаться от дождя тропического, потом делать жилище, а потом они превращаются в стадо дикарей. Из них выделяются вожаки, они начинают, их склоняют, их что-то такое внутри них живущее склоняет их к идолопоклонству. Они пытаются себе идола сделать, потом они убивают одного из своих. Там все очень быстро, стремительно происходит. То есть эти цивилизованные дети, еще вчера чистившие зубы там, и ходившие на закон Божий, они превращаются в стадо дикарей, такую, в стайку такую, с явно выраженным вожаком. Вот. И, в общем-то, уже и кровь проливают даже, хотя им там лет по 12 всем, по 11. Вот. И там зачинщик – это регент церковного хора. Самый главный из них такой, значит, возглавляющий всю эту такую банду маленьких антихристов. Как бы это сам такой человек, который в нормальной жизни, в колледже, в воскресной школе там, командует детьми. Вот, и там только один из них там, пытается сжечь костер и делать все, чтобы его заметили с берега взрослые, где-то там, чтобы их взрослые нашли. Остальным нравится. Короче, это такая страшная книжка откровения о том, кто такой человек на самом деле и что в нем живет. И это, в частности, книжка о том, что такие навешанные сверху знания на человека не спасают человека. Uh-huh. То есть человек может знать наизусть очень много всякого. В конце концов, бесы очень много помнят, знают. И, наверное, могут цитировать Писание какими-то кусками большими. Uh-huh. имея ангельскую память. То есть вот в этой части мы будем бесплодны, если мы будем просто напихивать знания в человека. Нужно что-то другое. Что? Кто это даст? Очевидно, здесь должен быть момент такой, как бы искры от души к душе. Что учитель обязан зажигать. Да, то есть, как бы, ну...
Да, понятно.
Да, вот где-то так. Да. Потому что если просто вот как-то собрать детей так, ну и рассказать им там, ну вот, там ходил Иисус на винту.
Ты можешь наоборот оттолкнуть, мне кажется.
Даже. Ой, да, конечно. Это дети и так, конечно, они и так устают за время школьной недели, да? Если их еще как бы подгрузить как бы какими-то такими вещами в воскресенье, то эффект может быть обратный. Поэтому нужно, чтобы было интересно. Это трудно, это очень трудно. Вот здесь нельзя скатиться в скоморошество, чтобы там плясать перед ними же не будешь.
Тогда планку. Невольно человек.
Да, то есть, да, чтобы и планку не опустить, как бы, чтобы вести, чтобы зажечь, заинтересовать. То есть, здесь очень трудно возрастные вопросы решить, потому что с какого возраста начинать, например, чтобы не было поздно. Но опять-таки, каким-то нужно там, что лепить, рисовать, да, там деткам что-то такое активное, такое мотористое. Вот, а уже кому-то уже надо говорить и думать.
Отец Андрей, давайте ответим на звонок. У нас звонок в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Видимо, звонок сорвался. Я хотел спросить, вы сказали, что нужно прививать принципы трудолюбия, смирения. Вот не могли бы вы поподробнее об этом рассказать, как молодому человеку, который энергичный, подвижный, объяснить, что нужно трудиться, что нужно слушаться старших, как, на каком языке с ним говорить?
Мне кажется, надо воспитывать взрослых параллельно с детьми. То есть об этом часто приходится говорить, и, пользуясь случаем, можно об этом еще раз сказать, и не последний, наверное, раз. Существует иллюзия такая, что можно воспитывать детей, не воспитывая взрослых. Взрослые вообще не хотят, как правило, меняться, я их понимаю. То есть они считают, что они уже будут какими есть, такими они уже останутся. Uh-huh. Это, правда, ложная мысль, но мы их понимаем. То есть взрослому человеку легко с этой мыслью свыкнуться и так как-то с ней уже жить. Он не склонен от себя что-то требовать. Отсюда, кстати говоря, и можно понять, почему в мире много бед, несчастья, скорбей и болезней. То есть это как бы компенсаторные действия Бога по отношению к взрослым, не хотящим меняться. Uh-huh. То есть коли ты решил, что ты уже не поменяешься, Бог тебя сам будет менять. И вот отсюда, собственно, весь драматизм человеческой истории. Вот. Но взрослые уверены, что они уже, ну, какое есть, такое и останусь, видимо, да? Значит, следовательно, все, что мы скажем их детям, как бы будет иметь очень ослабленный эффект, угу. если вместе с родителями не будут учиться, с детьми не будут учиться родители. Какие-то вещи должны быть, вот, присутствовать в родительской жизни. При уважении к старшим, ну, предположим, у вас есть бабушка. Вот. И, например, ваша теща там, или ваша мама, или ваша свекровь, например, там, да, там скажем, вот не любите вы ее, например. Uh-huh. То есть ежедневно преподавая своим детям урок нелюбви к бабушке. Uh-huh. А потом теоретически пытайтесь доказать им, что отца и матери нужно чтить. То есть вы говорите своему сыну, чти меня, потому что я твой отец, значит, в Библии написано, чти отца и матерь. А у нее перед глазами стоит как бы живой пример тебя самого, как ты, например, не шибко чтишь, например, своего отца и свою матерь. И ты словами строишь то, что делами разрушаешь, это происходит постоянно, может быть, даже и у всех, и поэтому здесь получается какой-то мартышкин труд какой-то получается. То есть ты убеждаешь его словами в том, что сам на практике не исполняешь. Плохо, плохо, да? Вот. Поэтому, если мы хотим там, научить их чему-то, надо как-то стараться с детьми вместе это делать. Потом, опять-таки, ну, то есть взрослых как бы вовлекать в процесс. Там, ну, попробуй ты научи его там, ценить кусок хлеба, если ты сам хлеб ну, едва что не пинаешь. А как бы цены за ним не знаешь, вообще нельзя. Вот. И попробуй ты ему скажи, что деньги в мире не главное, если сам любишь только деньги и ничего, кроме денег, и вообще они, так сказать, хозяйничают всеми твоими мыслями. То есть, ну, в конце концов, ты будешь транслировать в душу своего ребенка все, чем ты живешь сам на самом деле, и ничему ты больше другому его не научишь.
Скажите, а есть воскресная школа для взрослых?
Да есть, конечно, взрослые. Вообще воскресная школа для взрослых – это литургия, по идее. И литургия должна быть всегда соединена с назиданием, словом, объяснением, с проповедью в тех или иных формах. Это могут быть беседы там, или еще что-то. Значит. То есть ну, надо учить людей взрослых, безусловно. И взрослым должно этого… Они должны нуждаться в этом, они должны хотеть этого, у них должна быть некая такая божественная жажда, жажда знаний и действий. Вот. И тогда с детьми оно все как-то завертится, закрутится. Как бы. Я думаю, это только так. Вот с взрослыми, детей вместе со взрослым. Угу. Иначе оно как-то трудно, очень, очень трудно оно иначе движется.
Может быть, такую практику, что взрослые и дети одновременно присутствуют на занятиях?
Можно, что? Потому что все то, что взрослый, например, слышит вместе с ребенком, то же самое, это тоже ему интересно, потому что, ну вот, детские Библии часто, наверняка многие скажут, что я вот начал читать Библию, начиная с адаптированного детского варианта для своих детей. Потому что, ну, сразу взять Библию, начать ее читать, это не каждый взрослый сможет. Угу. Плотный текст, сложные какие-то такие слова, непривычный язык совершенно, какие-то такие большие вещи описываются, когда, значит, там, ну, та же книгу «Бытия» возьмет, ну, это космогония, только это ж серьезнейшее сразу там небо, земля, там, значит, земля безвидная и пуста, тьма над бездной, Дух Божий, но и сверху воды, там и сказал Бог, там и стало так, такое. Угу. Ну, это ж такое, это же вообще такое, ну, это ж вообще, это же откровение. Откровение твое о сотворении мира из ничего. А гораздо легче там открыть, что такое детское с иллюстрациями. И многие так и делают, взрослые. Читают там про пастушка Давида, про то, как он Голиафу в лоб метнул из пращи камень. Читают там про Ноев потоп, там про как все животные заходили в ковчег, читают про то, про все. И все это как бы для них, в общем-то, дети, взрослые, они что дети, что взрослые, они, в общем-то, недалеко друг от друга ушли. Иногда слово, сказанное ребенку, попадает во взрослого, и он его чувствует как обращенное к себе. То есть это все вместе. Можно, uh-huh. безусловно, можно, чтобы взрослые и дети общались. Конечно, взрослые там потом будут задавать вопросы, которые пекут их больше. Там семейные сложности, там, значит, верность, неверность, там, значит, там смерть, болезни, работа, потеря работы. То есть у них взрослых тревожит больше таких вещей, которые вообще неизвестны ребенку. Это понятно. Uh-huh. Поэтому в пастырской практике с взрослыми работа совершенно другая. То есть здесь вся боль мира, вся грязь мира, вся тяжесть мира, как бы она раскрывается через души взрослых. Ну а дети что? Дети, значит, вот здесь, кстати говоря, если мы будем плодить в душах детей иллюзии, настраивать их на какое-то иллюзорно красивое бытие, то мы можем как бы, значит, как-то что-то такое не то сделать. То есть мы должны приготовить их к жизни такой, как она есть. Вот. Соответственно, uh-huh. почему, собственно, им нужно будет трудолюбие? Uh-huh. Почему, собственно, им нужно будет однажды в жизни упереться в какую-то стену, которую ты не обойдешь и не сломаешь, нужно будет смириться с чем-то. То есть люди должны смиряться с тем, что они не могут изменить, правильно? И нужно будет говорить им об этом, что дети, что не все в жизни вам удастся и поддастся. Есть вещи, которые вы, так сказать, плетью обуха не перешибешь. То есть нужно будет смиряться с чем-то. Uh-huh. Да, потом есть опыт боли. Боли физической и боли нравственной. Нравственная боль рождается от предательства, от измены, от неудачи, от поражения. Физическая боль рождается просто от усталости. Поэтому человеку там, то есть и без физической боли никто еще не жил на свете. У тебя и зуб заболит, и душа заболит, и руки заболят, mm-hmm. если ты начнешь трудиться над чем-то, там, допустим, грядки вскапывать. Mm-hmm. То есть ты должен быть готов к тому, что нужно переносить какие-то неприятности жизненные, потому что мы потеряли рай, мы вне рая живем, мы выпали из рая. Это надо детям говорить, не знаю, опять-таки, с какого возраста. Тут педагогика должна быть уже, так сказать, чуткой, кому что говорить. Но трудиться надо, значит, терпеть надо, потом жалеть того, кому больно надо, сострадание должно быть. Когда ты будешь сострадать кому-то? Когда сам поймешь, что такое боль, там, или одиночество, или страх, или опасность, да? То есть ты же иначе не поймешь, что надо защищать кого-то там, или помогать кому-то, если ты сам не попадешь в ситуацию какой-то неприятности. Значит, это, в принципе, взрослые вещи уже такие. И нужно детям как-то вот находить слова, чтобы не пугая их и не разрушая их детский рай. Потому что ребенок живет в детстве в относительном раю. Это безответственность, по сути, это он ни за что не отвечает. И это такой относительный комфорт, когда за него делается все. И нужно постепенно выводить его из этого рая. То есть, чтобы нагружать его какой-то ответственностью, какими-то задачами, какими-то, значит, чтобы он уже чувствовал, что он должен, например, там, не знаю, вынести мусор, застелить свою постель. Унести после еды тарелку в умывальник. Да есть все, что положили на тарелку. Ничего не выбрасывают. Тут свиней нет у нас. Значит, никакая свинка не доест за тобой. Будь любезен, так сказать. Но это простые вещи, но они очень там старших уважай. Там, значит, над калекой не смейся. Там.
Отец Андрей, а есть ли какие-то наглядные изменения, которые происходят с детьми после того, как они вот оканчивают воскресную школу? Чем они отличаются от детей, которые не учились в воскресной школе?
Работа с детьми, мне кажется, работа на большую перспективу. Это психология земледельца. То есть есть две психологии, такие ярко отличающие друг от друга и господствующие в мире. Это психология торгаша и психология земледельца. Это не связано с... То есть вы можете ничем не торговать и иметь психологию торгаша. Или можете никогда в жизни землю не пахать, но иметь психологию земледельца. Разница в следующем. Человек, как бы продающий и покупающий, желающий набить на этом какой-то барыш, он хочет быстрее продать и быстрее купить. То есть он хочет быстрее провернуть торговую операцию, оставив себе прибыль. Вот этот штрих известный марксовский, там, значит, там деньги, товар, деньги, штрих. Значит, он себе хочет этот штрих получить быстрее. То есть купил, продал, закончили, значит, быстрый эффект. А причем хочет купить подешевле, продать подороже. Ну, это уже деньги. А психология земледельца – это вспахал, посеял, жди. И, очевидно, в вопросах воспитания как бы нету такого «продал, купил, деньги в карман». Это как раз «вспахал, посеял, жди». Поэтому ждать каких-то быстрых плодов, таких, что раз, сейчас я ему скажу, хочется, конечно, так. Понимаете? То есть реально хочется так. Поэтому в земледелии все меньше и меньше людей задействовано, все больше и больше людей уходит в торговлю. Потому что хочется быстрых денег и быстрого эффекта, быстрого успеха. Вот. Английский за 3 недели, например, да, там, скажем, как методичка какая-нибудь там. То есть хочется быстренько-быстренько все. Поэтому, ну а что быстренько? Надо заложить в него и ждать. Оно прорастет когда-нибудь, но когда, не знаю. Поэтому не надо удивляться, если на каком-то этапе ты не видишь разницы между тем, который ходил в воскресную школу, и тем, который не ходил. Она может быть неявная. Если бы такие ангелы выпархивали из воскресных школ, это было бы очевидно, так сказать. Ну, вопрос отпали. Воскресные школы в каждый храм, значит, и все бегом в воскресную школу. Но разница не может быть неявная. Или она может незаметной быть до некоторого времени. Но поскольку любое действие рождает плоды, любое, то вложенный труд все равно даст свой эффект. Только когда и как, это уже неизвестно. То есть это трудно проследить.
Вы сказали, психология земледельца – это «вспахал, засеял, жди». Что вот в процессе обучения, понятно, что посеял – это, значит, дал знание закона Божьего. А что значит «вспахал»? Вот именно в этом, что
молодец.
Значит «вспахать»?
Вспахал, что рыхлит и углубляет сердце, что вспахивает, значит, культурный труд. То есть, почему, например, на уроке закона Божьего можно, например, со старшими детьми, допустим, там, посмотреть там Андрея Рублева, например, Тарковского, да? Или там пойти в театр с ними, например. Там сегодня наша воскресная школа, там идет вечером в театр, будем слушать Бориса Годунова, например, допустим. Зачем это нужно? То есть, узнать, что за эпоха, там, значит, когда кто написал. Либретто, кто музыку знает, что такое, там, про что там вообще поют, вот, что это такое, и чего мне от этого, значит, такое. И потом пошел, послушал, что-то понял, что-то не понял, значит, там, значит, потом оно опять-таки работает. То есть разрыхляется душа какими-то усилиями не специфически богословского характера. То есть семя – это Слово Божие. То есть засеивается Словом Божиим, а рыхлится и углубляется и копается чем угодно, например, трудом. Уроки труда могут рыхлить душу. Например, спорт. Тоже, как бы, ну, то есть все, что как бы человека заставляет трудиться и заинтересовывает его, и выводит его из ленивого такого потребления услуг в труженика такого, знаете, превращает его. Это значит, душа рыхлится. Когда человек думает над чем-то, читает, что-то чем-то интересуется, активно бизнес, допустим, вы начали, знаете, какую-то беседу с ребенком заводить. Он откликается на вашу попытку диалога и его это интересует. Например, вы затронули какую-то тему, например, предательства там, или обиды. Вот как прощать обиду, например. А его недавно обидели, он никак не может простить. Вот. Ведь он узнал на уроке закона Божия, что прощать надо. Но с тех пор, как ты узнал, что надо прощать, до того момента, когда ты научишься прощать, может пройти вся жизнь. Ведь узнать о том, что надо прощать и прощать, это же разные вещи. Вот. И вот как этому всему научить? Поэтому, и когда ты заработаешь с ним, вот, а он в режиме, так сказать, отклика какого-то отвечает на твои усилия, вот тогда душа рыхлится, тогда возникает возможность глубже кинуть семя.
Интересно. У нас еще один звонок, отец Андрей. Давайте ответим. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Отец Андрей, это Наталья из Нижегородской области. Вот прежде всего вот хочу вот выразить свою радость от того, что мы видим вас в студии, от того, что вы в Москве, мы вот читали ваши книги и слушали ваши такие 5-минутные «На сон грядущий», по-моему, называется. Поэтому вот прям все силы так обрадовались, когда увидели вас. Вот хочу вам донести вот нашу радость. Это вот первое. И второе, вот хочу, чтобы вы повторили еще раз название книги про мальчиков, которые попали на остров.
Да, хорошо. Спасибо за поздравление. Значит, книга это Голдинг, Уильям, кажется, Голдинг. Книжка называется «Повелитель мух». Там вы потом прочтете. Ну, в книжке этого нету, но вообще «Повелитель мух» это по-арамейски это Бейльзебуб или Вейльзевул. То есть это дьявол, короче. Вот это там, раскрывая карты заранее, скажу вам, что они там убили свинью, чтобы мясо добыть, и они мясо захотели. И вот голову мертвой этой свиньи они вонзили на палку, это был их местный божок, они так решили, вот, и его облепили мухи, эту свиную голову. Это было, вот они себе такое, по сути, они стали дьяволопоклонниками, то есть поклонились повелителю мух. Угу. Вот такая страшная книжечка, но она, в общем, полезная, она легко очень читается, и читается детьми старшего возраста. Она, кстати, в школьной программе, по-моему, есть, в рекомендованной литературе для старшеклассников, то есть это нужная литература. У Голдинга есть еще книги, но ни одна из них не достигла такой силы, которая была вот в этом «Повелителе мух». Очень хорошая литература, рекомендую.
Отец Андрей, скажите, а нет ли такой опасности, что дети, которые закончили воскресную школу, станут как бы белыми воронами в обществе?
Думаю, нет. Думаю, что мир наш настолько циничен, как бы, и тороплив. Если пытаться определить свойства нашего мира, он циничен, тороплив, неглубок, взвинчен, так сказать, немножко жесток, жестоковат, скажем, не совсем так уж он такой, не такой уж он жутко жестокий, но бывает местами жестокий или так жестоковат. То есть это все пропитывает всех нас. Детей, взрослых, одинаково, поэтому уж такими совсем белыми воронами они не будут. Другое дело, чего стоит больше опасаться, это того, что знания, полученные в воскресной школе, не смогут применить. То есть вся жизнь, которую они будут видеть вокруг, будет как бы разительным противоречием всему тому, что им сказали. О том, что Бог есть любовь, о том, что нужно, значит, вот так и так жить, значит, что вот это. Вот все это будет находиться в некотором противоречии. Как только они серьезно ко всем этим словам отнесутся, они скажут: подождите, ну почему в мире вот все не так? Эти люди, которые всего этого не исполняют, они что, не слышали этого, или не знают, или они не верят? В общем, то есть у них возникнут эти все вопросы, вот как сочетать, срифмовать полученные хорошие знания с странной жизнью, которая движется не по этим законам. Вот это будет, мне кажется, самый главный вопрос. А жизнь, знаете, она все равно обманет человека, то есть как бы в какой-то степени. И человеку потом все равно придется вспоминать свое детство и опять, значит, какими-то слезами выпрашивать у Бога прощения. И, конечно, лучше научить ребенка молиться с детства. Ему потом будет легче подниматься в случае, если он упадет, легче удержаться на ногах, когда он подскользнется. Но так или иначе, все равно мир будет действовать на него, и ребенок будет претерпевать разные колебания и шатания. Просто ему будет легче воззвать к Богу в случае опасности, неприятности, если он будет иметь такой навык с детства. Но сложностью главной, повторяю, будет сложить в своей детской головушке хорошие слова, услышанные на законе Божьем, с не совсем хорошими словами или делами, которые он будет видеть вокруг. Плюс современная такая беда, например. Вот дети все смотрят телевизор, играют в компьютеры, приставки всякие такие там. А у них в глазах мельтешат там машинки, гонки, стрелялки, бродилки там эти все. То есть они уже этим многие серьезно, так сказать, штампованы у них. У них на сетчатке это все отобразилось уже. Они читали многие всякие книжки и фильмы, видели там про динозавров, они все про них спрашивают. Их всех интересует, значит, судьба динозавров. Понимаете? То есть это все это ярко преподносится, эти антихристианские теории про миллиарды лет, которые развивала Земля. Как бы так ученые так легко жонглируют этими миллиардами лет, как будто это какие-то, значит, бублики на кухне. Понимаете, какие-то 5 миллионов, 25 миллионов, там 500 миллионов. Что так легко это у них эти миллионы с языка соскакивают. Вот, и дети, как бы, они тоже отравлены вот этими вопросами, как бы про эти какие-то миллионы, про большой взрыв в третьем классе может ребенок сказать. А я знаю, как возникла Вселенная там, из большого взрыва, там, значит, там это что-то там такое, а потом были динозавры, а потом было что-то еще такое. Вот они вот это все в себе носят, дети, понимаете? То есть мир, он им свое проповедует. То есть пока мы там раз в неделю скажем им что-нибудь, то мир, не переставая, говорит им постоянно что-нибудь. Через телевизор, через какую-то книжечку, через какой-то. В аквапарк пошел ребенок там с папой, с мамой, а там кругом одни птеродактили, значит, такие пластмассовые летают там на пружинках. Там, значит, говорит: папа, это кто? А это были такие чудовища, которые жили непонятно когда, непонятно где, много миллионов лет назад, говорит папа. А, понятно. Потом на законе Божьем говорит там: Адам, Ева, Потоп, Ной, Хам, Сим, там, Иофет, это. Он говорит: а птеродактили где? В этой схеме, которую мне рассказали. Там, где Хам, Сим, Иофет, Ной, Потоп, Адам, там где птеродактили? Они там есть или нет? То есть, если есть, то где? Вот тебе вопрос, как бы, значит, где там птеродактили? Я, например, не знаю. Понимаете, вот даже чисто простые какие-то вещи, которые ты начинаешь им рассказывать, такие, они встречают какие-то такие вот уже не совсем ли такие правильные реакции, когда ты не готов к этим реакциям. И раньше их не задавали, таких вопросов, очевидно, да? Раньше человек мог просто верить или не верить. А сегодня он вроде верит, но он уже, как-то мы уже насыпали в сознание уже каких-то таких дополнительных знаний. И уже теперь надо, как это все сочетать.
У нас еще один звонок. Звонок из Тулы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это звонит вам Любовь из Тулы. У меня ребенок сейчас заканчивает начальную школу. Вот, и мы стоим перед выбором. Идти в лицей, или идти в поселковую школу. Мы живем в поселке возле города. Школа находится возле монастыря, наша поселковая, такая малая, укомплектованная. То есть в классе по 10 человек детей. Вот. Но ребенок у меня учится так не отлично, но средне. А в лицее там по 3 класса, загруженность большая, очень большое все. Короче, вот я хотела бы узнать ваше мнение. Как вы на этот счет думаете, что вы посоветовали? Спасибо.
Ну, это информации мало, которую вы сказали. Надо больше информации узнать вообще о поведении, например, о общей дисциплине вот в этой школе, например, там, как там они себя ведут, что там, какие проблемы есть, нет ли там таких уже укоренившихся каких-то греховных привычек в этом коллективе. Там, если там все в порядке, то, в общем-то, чем меньше детей, тем лучше их учить, тем лучше дисциплина на уроке, тем больше, возможно, индивидуальный подход преподавателя. Поэтому ваша поселковая школа, расположенная близ монастыря, по слуху, по музыкальности, так сказать, речи об этом, на эту тему, она как-то звучит приятнее, чем какой-то лицей, там, значит, что-то такое слышится в этом лицее, что-то такое гордое желание прыгнуть выше головы, что-нибудь такое вот такое. А вот поселковая школа, 10 человек в классе, рядом монастырь. Так как-то так красиво. Может быть, там? Ну, я не знаю, вдруг там все курят, например, начиная от первого класса, заканчивая последним, тогда вопрос. Вдруг там статистика детских правонарушений там, по милиции, там какая-то такая большая, вот, тогда вопрос. Вдруг никто из монастыря туда не ходит. А может наоборот, туда ходят из монастыря время. Может, они дружат с монастырем, может быть, монахи обители как-то опекают. В общем, надо все хорошенько узнать и выбирать по посадке свитку. То есть, что только поближе, попроще, получше, так сказать, без фантазий. Может, мне так по слухам, так по интуиции, поселковая школа близ монастыря с 10 людьми в классе, мне нравится.
Отец Андрей, часто можно услышать, что молодежь не ходит в церковь, потому что там неинтересно, скучно. Насколько справедливо это высказывание, на ваш взгляд?
Ну, справедливо для тех, кому скучно. Но, наверное, те, которым скучно, они не заходили ни разу и не, так сказать, не потом. Вообще, на самом деле, мне трудно понять, что такое скучно в церкви. Потому что когда я в церкви, на самом деле, интереснее, чем церковь, трудно что-то найти. Она очень интересная. То есть она так феерически интересна, церковь, во всех смыслах. То есть такая это рискованное путешествие вообще. Пребывание в церкви, вообще жизнь в церкви. Такое это очень рискованное путешествие. В каком-то таком фильме, позвольте процитировать, такой-то фильмец, недостойный того, чтобы помнить его название, там один мужик другого хочет крестить. Американский фильм. Uh-huh. Как-то он его вроде крестит, говорит, ну ты же хочешь в рай попасть? Он говорит, ну да, ну так крестись, он его крестит. Ну как-то это все как-то быстро, как-то скомканно, тем не менее. Потом он говорит, ну вот теперь ты крещеный, я забыл тебе сказать, теперь ты еще можешь и в ад попасть. То есть, хочешь в рай? Хочу. Крестись, крестился, значит. Ну, ты знаешь, тут еще, да, тут надо. Одним словом, это рискованное путешествие жизни в церкви. Это очень увлекательное путешествие. Это дух приключенчества в церкви. Есть более чем где бы то ни было. То есть там на самом деле это очень такое. Пионеры прерий, как бы, значит, не так весело путешествуют по прериям, как церковный человек совершает свои внутренние путешествия непростые. А вот как это раскрыть, когда я в церковь не ходил, она все равно не казалась мне скучной. Я пытаюсь сейчас вспомнить, что я думал о ней, когда я в нее не ходил. Она мне казалась страшной.
Страшно.
Страшной. То есть, ну, я понимаю, она мне угрожала чем-то.
Угу.
Она как-то так вот везде меня встречала, нависала надо мной. И что-то мне говорила такое, то, что я не понимал. Она что-то каждый раз, когда видела я храм, например, там, она мне как-то что-то говорила, но я не понимал, что она мне говорит. Но то ли она мне грозила, то ли она мне говорила, ай-яй-яй, то ли говорила, а ну-ка, иди-ка сюда. Тут, значит, ну, что-то она мне говорила мне постоянно. А я боялся к ней идти, как бы, значит, ну, это, ну, я понимал, что церковь это не просто так, и если уж идти, то значит там надо что-то такое серьезное делать. И поэтому я старался обходить 10-й дорогой и не думал, что в ней скучно. Я скорее наоборот думал, что там как-то так очень так все ответственно, очень сурово и серьезно. Поэтому я ее боялся. Вот. И это больше соответствует действительности, нежели то, что в ней скучно. Там может быть тяжело, может быть весело. Может быть, трудно до утомительности, может быть, непонятно, но не скучно.
Угу.
Понимаете? Там есть все, кроме скуки.
А как...
Как это раскрыть да. молодежи, угу. да? Ну, стоит только поинтересоваться. Вообще у нас масса духовенства какого-то совершенно феерического, такого гениального. Такого. Тот какой-то, значит, бывший десантник, тот какой-то бывший физик-ядерщик, тот какой-то подводник, тот какой-то геолог или путешественник, тот какой-то байкер там, или рокер, там, или хипстер, там, или какой-нибудь там бас-гитарист какой-то, тот какой-то чемпион мира по боевому самбо. Там. Ну, за одних священников таких-то, таких, ну, из ряда вон выходящих, там, тысячи, понимаете? То есть, ну, интересные люди, то есть, ну, не начнешь говорить. А это перед тобой какой-то уникум, хоть книжку про него пиши, понимаете? В церкви самые интересные люди. Там скучных людей раз-два я обчелся. Как бы там на кого ни напади, там какие-то все интересные, понимаете? А вот за пределами церкви по-другому. Я не скажу, что там все неинтересные. Нет, интересные, но по-другому.
А в чем это по-другому?
Нераскрытые. Как бы летящие мимо, что ли. То есть, как бы они. То есть, если человек, например, гениален, то он как-то так бестолково гениален, как бы ничего толку с этого мало. То есть чувствую, что может больше, но не дает этого больше, потому что как-то не нашел себя. Грусти больше за пределами церкви, грусти такой убийственной, такой испепеляющей тоски, что за пределами храма начинается пустыня в духовном смысле слова. То есть, как бы, как будто сад, вот, храм это еще оазис, как бы, значит, такой, два шага вправо, два шага влево, это какая-то, значит, такая лесостепь, такая, значит, какая-нибудь, а там пошла уже дальше какая-то пустыня сплошная. То есть вокруг храма скорпионы бегают, как во время путешествия евреев в странстве по пустыне. Все потрескалось, все сухое. Вот, это, одним словом, людей убивает бессмысленность жизни и отсутствие перспектив. То есть они где-то так догадываются, что жить незачем. Потому что если Бога не нашел, как бы, то это как-то так уничтожающе действует на человека. Он пытается чем-то отвлечься, как бы получается плохо. Он злой на всех. Или как-то так убит каким-то унынием долговременным. Или как-то глупо весел. Так вот, весел, но по-глупому. Вот. Или не раскрыл себя, или раскрыл, но как-то так. Что-то ему так, ну, знаете. Знаете, когда вот хлеб невкусный, когда солнце как-то светит, но не греет, когда вот как-то все улыбаются, но улыбки резиновые, как-то вот так вот такое. Какой-то такой, знаете, мир кукол каких-то таких. Этого в миру больше. В церкви этого есть иногда, да, есть, но мало. И там столько другого, что это на это можно вообще не обращать внимания.
А другое это что?
А вот такого вот настоящего. Понимаете? Ну, когда ты, например, что-нибудь такое слышишь там или видишь, или тебе что-то такое, прикасаешься к какой-то реальности, и такой, ого! Вот так бывает, оказывается. Ну, вот на Пасху ночью приди, там, допустим, когда как грянут все там Христос воскресе, начнут все плакать и целоваться, думаю, ничего себе. Вот так, да, можно жить. Ну, так что-то есть, такое есть, оказывается. Я думал, пришел, свечку поставил, ушел, как бы. Тут какая-то такая радость такая. Ну, там радости много. Много такой радости. Ну, конечно, радость, она же нельзя, что только сладкая есть. Там она смешанная с печалями. Но печали тоже настоящие. Печаль о том, что мы не святые. Можно печалиться о том, что этим летом я в Египет не поеду. печальки. Как бы, да. А тут такая большая печаль, такая, знаете, о том, что я не святой. Такая печаль моя светла. Ну, как бы, что можно быть, было быть лучшим, как бы, как Достоевский говорил, каждый из нас мог светить, как один единый безгрешный, но не светил. Потому всяк за всех виноват. Ну, там все глубоко, по-настоящему. То есть в церкви все глубоко и по-настоящему. Там очень серьезно все. Вот. И там всегда есть люди, для которых это все очень серьезно. Там есть кто-то как бы такой себе, там, вот, а есть кто-нибудь, еще какой-нибудь, а и вдруг там среди всего этого вдруг раз находишь человека, которому это все очень серьезно, и ты аж замираешь над бездной. Настолько все глубоко. В церкви все очень глубоко.
Давайте ответим на звонок.
Давайте.
У нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Батюшка,
да.
Вы меня слышите?
Да.
Андрей Ткачев, протоиерей Андрей Ткачев. Я за вас молюсь, очень люблю. У меня к вам такая просьба. Это Маргарита из Геленджика. Да. Скажите мне, пожалуйста, поговорите что-нибудь о нищете духовной. Как достичь вот смирения, чтобы никого не осуждать? И чтобы вот достойно причащаться Христовых тайн. С благодарением вас, Маргарита. Спасибо. Господи.
Ну, хорошо, я попробую сказать что-нибудь, то, что я немножко понимаю. Я понимаю так, что смиряться нужно от добра. То есть, обычно мы считаем так, вот нагрешил, так сказать, ну вот теперь смиряйся, как бы, да? Понимаете, как бы. А опыт смирения, он никак не связан с грехом. То есть мы как бы говорим, ну ты же грешник, ну смиряйся. А получается так интересно, что грешники-то больше всего и гордятся. Казалось бы, те, которых больше всего грехов, которые отягчены грехами, они почему-то еще и гордятся. А чем человек чище, чем он богаче на добро, тем он получается смирение. Вот что интересно. Во Христе нет ни одного греха. И Христос смиренный. То есть он от святости смирен. Он от величия прост. И вот это настоящий путь. То есть приобретать смирение нужно не тогда, когда ты грешишь и каешься, грешишь и потом созерцаешь себя осквернившимся и плачешь от того, что ты скверный. Это тоже такой путь, но это не самый главный путь, мне кажется. Гораздо лучше всеусиленно направлять себя на всякое добро, и добро имеет свойство смирять человека. То есть ты чем больше доброго делаешь, тем больше чувствуешь, что добро твое ограничено, слабо и несовершенно. Ты все больше замечаешь то, что у нас среди писателей заметил великий Гоголь. Он сказал, что печаль не в том, что в мире много грехов. Печаль в том, что в добре добра нет. Что наше добро состоит не из одного добра. Что в наше добро залезли еще там всякие такие червячки. Вот что самое главное смиряет человека, что добро наше нецельное, несовершенное, что оно половинчатое, вялое, подгнившее. Вот что ужас. Ужас-то не в том, что я грешу. Хотя в этом тоже ужас. Но ужас в том, что у меня добро не настоящее. Вот когда, вот мне кажется, от добра смиряться нужно. Нужно стремиться к можно больше творить всякого-всякого во имя Христова и ради ближнего. Но по мере этого творения Бог будет подавать человеку разум, внутреннее око будет очищаться. Ты будешь видеть, что добро мое стоит дешево. И это будет пригибать человека к земле гораздо больше, чем память о своих беззакониях, мне кажется. По крайней мере, на равных будет пригибать его к земле. Ну и, конечно, все, что ты сделаешь, приписывай Господу. То есть, что у тебя есть? Да ничего у тебя нету. На самом деле, это, кстати, если кто-нибудь что-нибудь сделал великое, то именно потому и сделал, что себе не приписал. Кто припишет себе, тот все потеряет. Вот это есть духовная нищета. То есть, нет у меня ничего на самом деле. Я все прошу. Подай Господи. Всего прошу. Протягиваю руки и прошу всего, потому что ничего своего у меня нету, а все у него, и я весь его. Как бы. Вот такие вещи, так сказать, рождаются в душе, когда думаешь об этом. А что касается смирения, причащения святых христовых тайн, то принимайте тайны Божии со страхом и любовью, верою, и греки добавляют любовью. Мы говорим, со страхом Божиим и верою приступите. А греки добавляют, со страхом Божиим, верою и любовью приступите. С любовью приступайте к Христу и поминайте двух людей, которых мы поминаем постоянно, когда причащаемся, разбойника и Иуду. Говорим, не бо лобзание тебе дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Иудой быть нельзя, целовать Христа с коварными устами, с предательством нельзя, а вот разбойником быть надо. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вот. Причащайтесь, причащение спасет вас везде и всегда. Оно сильное и всесильное. С любовью причащайтесь. Все остальное приложится. Не дочитали чего-нибудь, не успели, не смущайтесь, причащайтесь со страхом Божиим и верою, и любовью. Хочется причаститься, горит душа, хочется принять бессмертную пищу. Идите, проси, хотя вы даже недавно причащались, а вам еще хочется. Идите, просите батюшку, благословите батюшка, так хочу причаститься, благословите. Хочу это самое, хлеб небесный вкусить и видеть, яко благ Господь. И я думаю, не запретит вас, вам никто не отгонит вас. Причащайтесь. И причащение, оно будет менять вас. То есть Христос через двери открытого рта, через наши уста, сходит как в мрачный ад в наше сердце. И там, в этом нашем сердце, наводит порядок. Постепенно. Значит, Христос ведь наводит по-разному порядок. Он, например, пришел в храм Иерусалимский, а там покупали, продавали, монетами звенели. Он взял бич, скрутил, попереворачивал им столы и всех повыгонял. Это он так навел порядок. То есть был шум, гам, и все убегали. Христос навел порядок. Вот так бывает, причастишься, а у тебя со дна сердца поднимается какая-то муть, какая-то грязь, какое-то раздражение, какие-то искушения. Думаешь, почему так? Почему нет мира? А потому что Христос пришел в вертеп твоего сердца и повыгонял оттуда всех разбойников. Оно все, муть поднялась такая, сейчас она сейчас осядется, и будет наконец-таки тишина. То есть он наводит порядок там. Он там гонит всех чужих и лишних оттуда, из сердца. Он потом дает мир, потом исцеляет, он вообще творит свое. Он наводит порядок в сердце человеческом. Поэтому причащаться надо. Конечно, надо стараться никого не осуждать. Это трудное занятие, но оно возможное. Оно возможное. Причем возможно настолько ни на кого не смотреть, настолько углубиться в себя и в свои беззакония, что действительно никого не будешь замечать. Возможно такое. А можно достичь, в общем-то, и другого, так чтобы так очистилось око человеческое, чтобы он смотрел человек на всякую душу с любовью и видел всех лучшими себя. Не, даже уже не столько бы созерцал свои грехи внутри себя, сколько бы смотрел на людей таким радостным взглядом, что все лучше. Все-таки классно, когда все лучше тебя. Плохо жить, когда ты чувствуешь, что ты самый лучший, все хуже тебя. Это бесовское состояние какое-то. И очень хорошо жить, когда смотришь, вот хороший человек. Вот он 100% спасется, он очень хороший. Смотришь на другого, думаешь, боже, какой же я этот стрикой хороший. Все лучше меня. И как-то так и не завидно совсем, как-то даже радостно. Все хорошие, а тебе не завидно. Вот, все лучше тебя. Этого тоже можно достичь. Все можно достичь. Вот, так что достигайте, ревнуйте дарований больших, говорит апостол Павел, и еще по превосхождению путь вам показую. То есть давайте, достигайте любви, с любовью причащайтесь, никого не осуждайте и смотрите на всех светлым оком, потому что все лучше вас, и это хорошо.
Давайте ответим еще на один вопрос, отец Андрей. Звонок из Белгородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
У меня сомнение, что знание закона Божьего повысит духовность человека. Те, кто Христа распинал, они Писание наизусть знали. И до революции во все школы закон Божий преподавался. Но это не помешало тем, кто его изучал, потом кресты сдирать с крыш храмов. И еще одно, сатана, он тоже все знает отлично, но при этом он на сатаной остается. Может, главное не в законе, а в том, чтобы, о чем говорил Христос, лицемерие, чтобы дела со словами не расходились. Как он сказал, их слушайте, то, что они делают, не повторяйте.
Самодавляющий вопрос, то есть тут нет вопроса, то здесь есть как бы реплика, и внутри нее ответ, и я, в общем-то, спорить-то и не буду, мы об этом и говорили. Если вы нас слушали внимательно, то мы не противоречили вашей позиции. Мы говорили, что теоретические знания, напиханные в голову при сухом сердце, ничего не дают. И сатану поминали, который много знает, и Писание цитирует, и фарисеев поминали. Все это мы поминали. Я согласен с вами. Но если мы от этой мысли о бесплодности сухого знания, то есть, потому что речь идет о бесплодности сухого знания, знание, не подкрепленное делами. Если мы от этой мысли вдруг родим идею, что учиться вообще не надо, то мы совершим ложный вывод из хорошей посылки. То есть вывод правильный, вернее, посылка правильная. Просто знания не спасают. Нужны знания и жизнь. Нужна благодатная жизнь и нужные знания. Если он говорит, ну, у меня, так сказать, благодатной жизни нет, то знаний тем более мне не нужно. Короче, ничего не нужно. И тогда отсюда мы делаем такой вывод, что не нужно ничего вообще. Тогда это будет ошибка, мы ошибемся. Потому что учиться надо. Мы ведь не знаем, кого, как и где уколет в сердце шип божественной любви. Не знаем. Кого-то этот шип уколет глубоко в сердце именно на законе Божьем. Вот будет сидеть, например, 10 галчат, которые будут галдеть на уроке там, каких-то 7-леток, 10-леток, например, с книжками там такое, и будут там блаженные нищие духами, как отех и царство небесное, Божие, и всем это будет неинтересно. А кому-то одному вдруг, оп, и коснется сердце. Блаженные кротцы, как те, наследят землю, что-нибудь такое, или блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Все, человек, как мы читаем про Антония Великого, про Симеона Столпника, про других святых, как они в церкви вдруг на них находило озарение. Они вдруг в церкви слышали в сотый раз то, что слышали и раньше. Например, «Раздай все и следуй за мною, взяв крест», прочитал диакон. В сотый раз. И Антоний в сотый раз то услышал, вдруг впервые услышал. И он тихо вышел из церкви, раздал все и пошел за Господом. Или там другое. То есть вот на какой-то сотый раз к каждому из святых приходило откровение Божие, и они вдруг понимали, что же они слышат. Мы точно так же наблюдаем такие же вещи на наших всех этих уроках, проповедях, занятиях, когда ты говоришь, мечешь горохом в стену, значит, сеешь на асфальте, сеешь в лужу, потом вдруг какой-то из этих зерен попадает на нормальную почву и вырастает, и приносит плод в 30, 60 или 100. Поэтому учить надо. Надо. Откуда мы бы мы знали про фарисеев, про бесплодное знание, про лицемерие, которое не спасает, про эту ненужность этого зазора между знанием и жизнью? Откуда мы бы это все узнали, если бы мы не читали книг, не учились, так сказать? Откуда бы мы могли оценить себя самих в своем лицемерии, если бы не знание? Знание необходимо. Там, где знания нету, там нет никаких добродетелей. А там, где знания есть, там появляется возможность добродетелей. Вот, поэтому все вы правильно сказали, вот, но отсюда, значит, главное не сделать лишнего и ошибочного шага в сторону от знаний. Великое знание со временем приносит великие плоды. Полузнание, оно хамское, как Достоевский говорил, хамское самодовольство полузнания. Когда чуть-чуть знаешь и уже горд. Но великое знание смиряет. Великие ученые часто очень смиренны. А вот продавец черешин, который прочитал последнюю книжку 5 лет назад о вкусной и здоровой пище, значит, на базаре, может быть, горд, так не знаю кто. Чем горд, непонятно. Тем, что черешня вкусная. То есть люди с большим знанием, бывает, смиряются до зела. А люди без всякого знания горды, как пузыри надутые. Поэтому большое знание смиряет. Знания нужны. Вот, сегодня, это раньше, может, смирялись хлеборобы, потом облитые, с утра до вечера работавшие в поле. Сегодня самые смиренные люди, это, может быть, преподаватель консерватории, какой-нибудь дирижер симфонического оркестра или какой-нибудь там знаток античной литературы, какой-нибудь старенький профессор. Это, может быть, самые смиренные люди на Земле. Сегодня от большого знания смиряются люди. Ну, конечно, от большой беды, от больших добродетелей, как мы сказали вот этой женщине из Геленджика, которая дозвонилась. Так что учиться надо. Учиться нужно много. До этого самого, до слепания глаз, до падания над книжкой, до изнеможения. Согласно еврейским законам, человек, посвящающий себя книжному знанию, работает больше, нежели человек, разгружающий вагоны с песком там, или с кирпичами. То есть знание дается тяжелее, чем разгрузка тяжести. Грузчик не так тяжело работает, как работает человек, отдающий себя умственному труду. Нужно учиться.
Отец Андрей, если я правильно понял, вот наша телезрительница звонила нам и говорила о книге, которую вы написали. Вы не могли бы подробнее об этом сказать? Или я путаю, она имела в виду книгу, которую вы упомянули, или книгу, которую вы написали?
Нет, одна говорила про Голдинга, а другая говорила про мою книгу.
Не могли бы вы поподробнее рассказать, что это за книга? Я думаю, что нашим телезрителям это может быть интересно.
Ну, у меня есть как бы несколько книжек, которые, это самое, которые, видимо, люди знают. Ну, там они разных. Но, допустим, «Тебе и мне Бог письмо написал». Есть такая книжечка про Новый Завет. Есть книжка про Ветхий Завет. Потом есть книжечка такая «В стране чудес», «Страна чудес» и прочие рассказы. Там такая попытка художественной прозы. Вот. Там есть что-то еще. В общем, там их там. Угу. Самая первая была «Небо становится ближе» Даниловского монастыря, кажется, издание его. Угу. Вот. Ну, там сколько-то там их есть, этих книжечек.
То
есть,
что,
там...
Кто захочет, может найти.
Ну,
эти
да.
Книги.
Ну да, да, угу. Да, да.
Спасибо вам большое, отец Андрей, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Имя Господне да будет с вами и на вас, и в вас. Аминь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был священник храма Воскресения Славущего на Успенском Урашке протоиерей Андрей Ткачев. Всего вам доброго и до новых встреч.